Станция открыта 15 ноября 1955 года в составе первой очереди Ленинградского метрополитена Автова. Площадь Восстания – 7 станций, 10,8 километра. Расположена на Кировско-Выборгской линии, М1, между станциями Чернышевская и Владимирская. Проектное название станции – Московская. Первоначально проектные названия давались по вокзалам, близ которых станции находились. Но затем она стала площадью Восстания по имени площади, под которой она расположена. С момента открытия в течение 3 лет, до продления линии до станции площадь Ленина, была конечной. В 1960 году площадь Восстания стала первой станцией ленинградского метро с двумя выходами на поверхность, тогда был открыт выход к Московскому вокзалу. В 1967 году станция Площадь Восстания стала пересадочной станцией на Невско-Василеостровскую линию, линию номер 3, на станцию Маяковская. Пересадочный узел представляет собой достаточно уникальное решение. Торец станционного комплекса Маяковская непосредственно примыкает к конструкциям станции Площадь Восстания. Составы, курсирующие по третьей линии, проезжают фактически прямо над станцией первой линии, для чего на площади Восстания были предусмотрены специальные подкрепляющие арки в боковых залах станции. Площадь Восстания по праву может считаться станцией номер 1 петербургского метро. И хотя 7 октября 1955 года первый поезд из депо прибыл на станцию Автова, именно на станции Площадь Восстания 15 ноября состоялся торжественный митинг по случаю открытия второго метрополитена в нашей стране, и именно тут была перерезана красная ленточка, после чего поезд с пассажирами отправился по новой трассе. Перерезание красной ленточки. Фото – Павел Маркин. Станция Площадь Восстания первая еще и потому, что с нее обычно начинается знакомство с нашим городом гостей, прибывающих на Московский вокзал. Здание станции с высоким шпилем, расположенное на пересечении Лиговского и Невского проспектов, хорошо знакомо многим, и не только жителям нашего города. Оно давно стало одним из символов Петербурга и главным символом петербургского метрополитена. Станция Площадь Восстания очень похожа на своих московских сестер, но, в то же время, не повторяет ни одну из них. Подземный зал станции на три части делит мощные пилоны, на которые опираются белоснежные арки. Обычно архитекторы стараются изменить кольцеобразное очертание зала, но в этот раз проектировщики решили, что центральный зал должен иметь форму тоннеля, поэтому цоколь пилонов имеет высоту всего 60 см. Сверху его ограничивает лепной карниз. При проектировании подземной части станции архитекторы применяли классические методы формообразования, что соответствовало традиции, которая преобладала в советской архитектуре 1950-х годах. Основные цвета – белый свод, красная отделка пилонов, золотые украшения и решетки. Это одна из красивейших станций петербургского метрополитена. На первой серии станции было принято, что и наземные, и подземные залы проектировались одними и теми же архитекторами, поэтому подземная часть станции Площадь Восстания также сооружена по проекту архитекторов И. Фомина, Б.Н. Журавлева, В.В. Ганкевич, инженера И.А. Эрганова. Чтобы сделать станцию более нарядной, проектировщики использовали облицовку из красного мрамора, многочисленные металлические детали, декоративную лепнину. Традицию применения цветных камней в интерьерах и монументальных архитектурных сооружениях метрополитена заложили московские архитекторы при строительстве первых линий. Природный камень, выбранный в качестве облицовки, подчеркивает индивидуальный облик интерьера. Так, важнейшим достоинством станции Маяковская в Москве является уральский радонит, украсивший колонны подземного зала. При строительстве метро использованы разнообразные по декоративным свойствам и происхождению горные породы. Недаром говорят, что метрополитен – это музей декоративно-облицовочных камней, хорошее наглядное пособие к учебникам минералогии, петрографии, литологии и палеонтологии. В облицовке станции Площадь Восстания использованы чрезвычайно близкие по облику, но разновозрастные мраморизованные известняки, нижнеюрские, из месторождения в Грузии и нижнесилурийские, из нижнетагильского месторождения на Урале. Отличить их могут только специалисты по составу органических остатков. Большое внимание при подготовке проектов подземных станций Ленинградского метрополитена уделялось освещению. Будущее подземные дворцы Ленинграда предполагалось осветить по последнему слову современной техники. Всеми средствами стремились мы устранить в метро ощущение подземности, обеспечить в помещениях станции дневной свет, сообщал в своей статье архитектор Ленметропроекта Андреев. Иллюзию естественного дневного света будут создавать специальные люминесцентные лампы. Предполагается использовать лампы, излучающие голубоватый утренний свет, золотистый полуденный и другие. Своды залов станции украшены белыми лепными арками, со встроенными в них световыми дугами. Авторы решили отказаться от люстр в центральном зале, их заменили люминесцентные лампы, заключенные в футляры из опалового стекла, дающие мягкий, неяркий свет. Центральный зал, кроме того, освещен светильниками на пилонах. Низ пилонов облицован уральским мрамором нижнетагильского месторождения, высотой не более 60 сантиметров. Это является самым низким цоколем среди всех станций Петербурга. Своеобразный цвет мрамор придают окислы марганца. В годы войны в расположенном неподалеку маленьком карьере даже велась добыча марганцевых руд. Белый цвет придают остатки кораллов, морских лилий и других обитателей морей. Сотни миллионов лет назад в древних морях обитали моллюски, морские звезды, ежи, лилии, а также кораллы. Обломки скелетов морских организмов накапливались на дне вместе с углекислым кальцием, осаждавшимся из воды, образуя залежи карбонатного ила, которые потом под влиянием геологических процессов превратились в слои горной породы. В полированных срезах облицовки метро опытному взгляду различимы окаменевшие остатки морских организмов. На станции Площадь Восстания можно отыскать вертикальный срез небольшой спирально-конической раковины брюхоногого моллюска, имеющей 4 оборота, которые быстро возрастают, почти не перекрывая друг друга. Довольно многочисленны в нижнетагильских известняках остатки морских лилий. Пол центрального зала выложен из полированных гранитных плит красного цвета со вставками габронорита слипчинского месторождения и белого плавленного камня. Название «габро» происходит от латинского «глобер» — «ровный», «гладкий» и итальянского «габио» — «решетка», «клетка», указывая на относительно однородную зернистость структуры этой породы. Норит — одна из разновидностей габро по минералогическому составу. Крупнейшее месторождение бархатно-черного габронорита — слипчинское в Житомирской области, Украина. Его использовали при строительстве мавзолея Ленина. Есть мнение, что эти два глухих проема не реализованы задел по пересадку на Маяковскую. В итоге, пошли по другому пути, об этом ниже. Между светильниками установлены декорированные вентиляционные решетки. На 6 пилонах, вместо решеток установлены бронзовые медальоны-барельефы, увитые дубовыми листьями, изображающие драматические события февраля и октября 1917 года. Первоначально барельефов было 10-5 пар. Они шли в хронологическом порядке слева направо и повторялись на противоположной стороне. Сюжеты их исполнения канонические, традиционные для советской пропаганды. На первом барельефе – выступление Владимира Ильича Ленина у Финляндского вокзала, скульптора и Дальненко, изображены события 3 апреля 1917 года, когда Владимир Ленин вернулся в Россию из эмиграции. Вождь изображен выступающим перед рабочими, солдатами и матросами с броневика на площади перед Финляндским вокзалом. В своей речи Ленин призвал к окончанию империалистической войны и провозгласил курс на социалистическую революцию. Второй барельеф. Владимир Ильич Ленин в разливе. Скульптор В.Б. Пинчук. 7 июля 1917 года прокурорский надзор выписал ордер на арест Ленина, Троцкого, Зиновьева и Каменева за измену Родине и предательство революции. Спасаясь от ареста, Ленин с Зиновьевым до 8 августа жили в шалаше на берегу озера Разлив близ Сестрорецка, а затем перебрались в Финляндию. На барельефе Ленин почему-то изображен с бородой и усами, хотя, как известно, на тот момент он их сбрил в целях конспирации, да и Зиновьев отсутствует. На третьем барельефе, зал Авроры, скульптор В. Разумовский. Изображены матросы, сходящие на берег, а на заднем плане и сам революционный крейсер. Следующий сюжет – штурм Зимнего дворца, скульптор В.И. Татарович, одно из ключевых событий в советской историографии. Взятие большевиками резиденции Временного правительства, располагавшейся в Зимнем дворце в Петрограде, произошло в ночь с 25 на 26 октября 1917 года. В результате Временное правительство было низложено и арестовано. Штурм осуществлен без существенных боевых действий, но под угрозой применения силы оружия. В 1967 году он в связи со строительством перехода на станцию Маяковская ООН был демонтирован. Последний сюжет – провозглашение советской власти на 2 Всероссийском съезде Советов, скульптор Г.Д. Истребенецкий. На барельефе изображен Ленин, выступающий с трибуны, за спиной которого стоят его сторонники. Но первое появление вождя перед публикой после июльских событий, неудачной попытки вооруженного переворота, изображено с неточностями. Во-первых, у Ленина также еще не было бороды и усов, так как они не успели отрасти. Ближайшее окружение вождя составляли Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, И.Т. Смилга, В.П. Милютин, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Ю.А. Берзин. На барельефе из них присутствует один Сталин, стоящий между колонной и знаменем. Интересно, что это единственное изображение Иосифа Виссарионовича, оставшееся по непонятным причинам не только в петербургском, но и во всех метрополитенах нашей страны, после 1961 года, возможно, тогда просто не заметили небольшое изображение Сталина. Барельеф Ленин провозглашает советскую власть. 1955 год. Петербургскому журналисту Сергею Глейзерову удалось расспросить скульптора Истребенецкого о создании барельефа. Вот что он рассказал: «Мне, как показалось, досталась самая неинтересная тема – выступление Ленина на съезде Советов в Смольном. Было указано, что, кроме Ленина, надо изобразить Сталина и Свердлова. Работа была выполнена. Сегодня я к ней отношусь с юмором, и мне очень не нравится, что кто-то порой делает из нее объект для поклонения. К тому же к Сталину мое отношение самое отрицательное. Многие мои родные пострадали от репрессий». Тогда же завод «Монумент скульптура», который выпускал сувениры, поручил мне сделать 20-сантиметровую копию этого рельефа, добавляет Григорий Данилович. Но как только тираж этого рельефа поступил в продажу, состоялся 20 съезд, на котором Хрущев разоблачил Сталина. Рельеф был изъят из всех магазинов, а завод поручил мне повторить этот же рельеф, но уже без изображения Сталина. Теперь рядом с Лениным стоял простой рабочий. Как выяснилось, Сталина скульптору, в отличие от его коллег, выпало лепить всего один раз, но именно этому скромному барельефу довелось сохраниться в те годы, когда по всей стране убрали памятники, посвященные вождю. Торцевую стену центрального подземного зала до 1960 года украшал барельефный портрет Ленина, скульпторы А.Г. Плескина, В. И. Сычева, но при строительстве второго выхода на поверхность, выход на Московский вокзал, он был демонтирован. Когда станция Площадь Восстания еще только проектировалась, предполагалось, что в торце среднего станционного зала будет установлена скульптурная композиция, отражающая содружество двух величайших гениев человечества Владимира Ильича Ленина и И.В. Сталина. К моменту открытия станции осенью 1955 года уже шла, хоть еще и не озвученная с трибуны, борьба с культом личности Сталина. Проекты подавляющего большинства станций первой очереди ленинградского метрополитена были в спешном порядке переработаны, изображения Сталина и упоминания о нем на станциях были исключены. Барельефный парный портрет Владимира Ильича Ленина и И.В. Сталина, предназначавшийся для станции Площадь Восстания, работы скульпторов А.Г. Плескина и В.И. Сычева. Источник – несбывшийся Ленинград. В результате ограничились барельефным портретом Ленина, выполненного теми же авторами. При устройстве второго выхода на Московский вокзал барельеф с Лениным сняли и разобрали торцевую стену. Сильно сожалеть об этом не приходится, отмечают, что композиция из ленинского барельефа и декоративных веток, за которыми спряталась дверь в служебные помещения, напоминала склеп. Барельеф Владимира Ильича Ленина на торцевой стене центрального зала. 1955 год. Один из авторов барельефа, Владимир Исаакович Сычев, 1917-1995 годы, также участвовал в создании горельефов и барельефов на станциях метро Фрунзенская, Нарвская и Площадь Восстания. Оформление платформенных залов немного скромнее, чем центрального, но тем не менее, тоже достаточно богато. Посадочные платформы освещаются богато декорированными люстрами, в оформлении которых используются серп и молот, а также пятиконечные звезды. Аналогичные люстры установлены на станции Новослободская Московского метрополитена. Путевые стены облицованы красным с белыми облаками мрамором саолити, добывавшегося около селения Саолити в районе грузинского города Чиатура. Белые разводы – это колонии выделяющих известь водорослей. Кроме них, на мраморных плитках можно обнаружить остатки губок, брюхоногих и головоногих моллюсков, брахиопод, морских лилий и морских ежей. На путевых стенах установлены декоративные решетки с надписью 1955 по году открытия станции. Первоначально пол в путевых залах был покрыт асфальтом. В 1993 году их заменили на гранитные, но почему-то разного цвета. Платформа в сторону Владимирской выложена красным гранитом, а платформа в сторону Чернышевской – серым. Облик станции площадь Восстания значительно исказился в 1967 году, когда в центре подземного зала устроили пересадочный узел. Массивные конструкции, поддерживающие станцию Маяковской, разрушили перспективу, разделив центральный зал на две части. Поднявшись на эскалаторе, можно из центра подземного зала сразу попасть на станцию Маяковская. С третьей линией, первая соединена четырехленточным эскалатором, установленным в 1992-1993 годах взамен старых трехленточных. При строительстве перехода пришлось разобрать центральные пилоны, после чего на станции осталось только шесть литых медальонов с барельефами. Больше всего не повезло Татаровичу, убрали оба его медальона «Штурм Зимнего», а также по одному медальону Пенчука, «Ленин в разливе», и Разумовского, «Залп Авроры». В 1992-1993 годах выполнялась реконструкция перехода на станцию Маяковская. Трехленточные эскалаторы на пересадочном узле заменили на четырехленточные без изменения габаритов камеры пересадки, что удалось сделать за счет применения узких балюстрад. Новый тип эскалаторов разработал петербургский завод имени Котлярова. Одновременно с противоположной стены сняли текст указа вместе с барельефом Ленина, учитывая, что петербургский метрополитен уже не носил имя вождя. Почти сразу большую часть этой стены закрыли рекламными плакатами. Перейти на станцию Маяковская можно и по тоннелю, начинающемуся в южном торце станции, напротив выхода на Московский вокзал, построенному в 1967 году. Вдоль лестниц установлены светильники, аналогичные тем, что устанавливали на эскалаторах в те годы. Отделка переходного тоннеля довольно простая, его оформление перекликается со станциями Площадь Восстания и Маяковская. Пол из серых гранитных плит. На стенах плитка двух цветов, низкий серый цоколь, завершающийся ярко-красной ребристой керамической плиткой. Освещение выполнено в виде двух полос ламп дневного света, укрепленных на металлических подложках. Под станционным тоннелем станции Маяковская пешеходный тоннель разделен стенкой надвое, под лестничным спуском находится оригинальный металлический указатель с названием станции. Движение по переходу двухстороннее, однако для пересадки со стороны Маяковской дежурные по станции рекомендуют пользоваться пешеходным тоннелем. В недалекой перспективе намечено строительство колонной станции глубокого заложения Знаменская с пересадкой на площадь Восстания и Маяковскую, и тогда в Петербурге вслед за Сенной, Садовой, Спасской возникнет второй трехстанционный пересадочный узел. Вестибюль станции построен по проекту архитекторов В.В. Ганкевича, Б.Н. Журавлева и Ильфа Мина на одноименной площади Восстания, на месте снесенной в 1938 году старинной Знаменской церкви, 1794-1804 годы, года постройки архитектор Ф.И. Демирцов. Не все, заложенное в первоначальном проекте, удалось реализовать. Так над входом в вестибюль предполагалось установить большую скульптурную группу, изображающую вооруженных красногвардейцев, матросов, солдат, участников штурма Зимнего дворца. Здание венчает шпиль из нержавеющей стали, которая изначально венчала пятиконечная звезда в лавровом венке. Существует такая легенда, что к 40-летию победы в Великой Отечественной войне, отмечавшемуся в 1985 году, когда в центре площади Восстания установили обелиск городу-герою Ленинграду, также увенчаны такой же пятиконечной звездой. Кому-то пришло в голову, что две звезды на одной площади – слишком много. Звезду на шпиле станции метрополитена демонтировали за неделю до открытия обелиска и заменили на большую букву «М», в срочном порядке изготовленную на заводе метростроя. Впрочем, буква «М» в венке мало походила на эмблему метрополитена, где у буквы «М» выгнутые ножки. В результате через несколько лет буква исчезла вместе с венком. Так и осталось неясным, то ли ее убрали в связи с опасностью обрушения, то ли похитили охотники за черным и цветным металлом. Как уже говорилось, вестибюль станции Площадь Восстания находится на месте снесенной церкви во имя входа Господня в Иерусалим, получившей в народе название Знаменское по пределу, освященному в 1765 году в честь иконы Знамения Пресвятой Богородицы, самой чтимой святыни храма, исполненной в 1175 году в Новгороде греком Христофором Семеновым. В 1794-1804 годах по проекту известного русского архитектора Федора Ивановича Демирцова церковь перестроили в камни. В 1809 году появились чугунная ограда и две часовни. В 1912 году к средней части храма архитектор Федор Алексеевич Корзухин пристроил два портика, выходящие на Лиговский проспект и Знаменскую улицу, ныне улица Восстания. В 1840-х годах, в связи со строительством железной дороги Санкт-Петербург-Москва, близ церкви появилась площадь, на которой в 1844-1851 годах построили Николаевский, ныне Московский, вокзал, а в 1847-м – здание гостиницы, ныне Октябрьская. По имени церкви площадь стали называть Знаменской, как и новую гостиницу. Также Знаменским назывался мост через Лиговский канал, расположенный по Невскому проспекту. Интересно отметить, что наземный павильон своим масштабом и силуэтом немного напоминает снесенную до войны Знаменскую церковь, хотя барабан купола чуть шире и ниже, чем тот, что был в храме. Знаменская церковь незадолго до сноса. Знаменскую церковь закрыли в 1938 году и в марте 1941 года взорвали. Фото, 1938 год, с сайта https://dnevnik.ru. Закрыть храм пытались гораздо раньше 1938 года. По легенде, помешал всемирно известный ученый, первый русский Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов, который в этой церкви венчался. Возникновению слухов способствовал тот факт, что староста храма оказался очень похожим на Павлова. Но, как бы то ни было, церковь закрыли только после смерти великого ученого. Предполагалось убрать фронтоны, башни, купола, но сохранить существующие портики, надстроить два верхних этажа, которые надлежало оформить пилястрами. Однако планы изменились, и в марте 1941 год храм взорвали, чтобы освободить место для будущей станции метрополитена. В начале войны церковные кирпичи использовали для сооружения дота на Лиговском проспекте, рядом с гостиницей. Сразу после окончания войны на месте церкви устроили сквер, в который перенесли из полкова фонтан, созданный в 1809 году по проекту Тамаде Тамана и первоначально поставленный на 16-й версте царско-сельской дороги, в деревне Каменки, где он за годы войны превратился в груду гранитных и бытовых камней. На площади Восстания фонтан находился недолго. В 1950 году его переместили в создаваемый парк Победы на Московском проспекте. В конце прошлого века фонтан снова разобрали и складировали в музее городской скульптуры, чтобы в 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга, установить на углу Московского проспекта и Сенной площади. Блокадный Ленинград. Площадка снесенной Знаменской церкви. Разбор остатков храма для сооружения дотов. 1942-1943 годы. Как видно на фото, храм был снесен до основания. Тем не менее, сегодня во многих источниках можно услышать, что вестибюль перестроен из храма. Строительство наземного вестибюля станции. На переднем плане трамвай типа ЛМ-49, рельсы с Невского уже сняты. Как вы видите, контуры вестибюля не совпадают с контурами снесенного храма, что разрушает сложившуюся легенду о том, что якобы вестибюль является перестроенной Знаменской церковью. Лето 1953 года. Источник фото http://generalnet.net. Вестибюль незадолго до открытия. Сентябрь 1955 года. В первые годы пожилые ленинградцы даже крестились, проходя мимо метро, то ли в память об утраченной церкви, то ли принимая вестибюль за восстановленный храм. 1955 год. 22 декабря 2005 года на фасаде павильона в соответствии с распоряжением городской администрации об установке мемориальных досок на местах утраченных православных храмов установлена памятная доска из черного габро, выполненная художником Вячеславом Растеряевым, напоминающая о снесенной Знаменской церкви. Еще с петровских времен на Гачинской земле добывался местный камень, известняковый туф. Основными районами разработок известняка были три каменоломни, расположенные в окрестностях деревень Пудость, Черница и Борница. Однако именно пудовский камень считается лучшим по своим техническим достоинствам и световым оттенкам, от желтовато-серого до коричневато-кремового. Добываемый известняк был легок и удобен для отделочных работ, настолько мягок, что его могли распилить пилой и разрезать ножом. Лишь после продолжительного пребывания на воздухе он затвердевал и приобретал прочность, равную прочности хорошо обожженного кирпича. Каменоломни в долине рек Ижора и Пудость просуществовали до 1909 года, когда месторождение оказалось в основном выработано. Впоследствии, уже в советское время, известняк добывали в очень малых количествах и исключительно в реставрационных целях. В начале 1950-х годов известняком облицевали стены наземного вестибюля станции метро «Площадь Восстания». В 1964-1965 годах его использовали при ремонте Казанского собора, а в 1970 году – для реставрации павильона «Орла» в Гачинском парке. Из-за перепада высот, площадь Восстания располагается выше, а улица Восстания ниже. Входные двери находятся в одном уровне с тротуаром, а вот выходные выходят на стилобат. Массивные дубовые двери наземного вестибюля станции ведут в дугообразный кассовый зал, устроенный в виде галереи. Предполагалось огромный купол вестибюля украсить художественной росписью на тему от Смольного до Дворцовой площади с отдельными эпизодами исторической Октябрьской ночи, костры за оградой Смольного, формирование красногвардейских отрядов, колонны восставших на пути к последнему оплоту Временного правительства, выстрел «Авроры», арка главного штаба с бегущими солдатами и матросами. Отражая главную мысль архитектурного оформления всего комплекса станции, Содружество великих вождей трудящихся Ленина и Сталина, организаторов победоносного Октябрьского восстания, основателей первого в мире социалистического государства, в эскалаторном зале собирались установить скульптуру, изображающую Сталина и Ленина в интерьере Смольного. Первые несколько лет проход в метро осуществлялся по предъявлению контролеру билета или другого проездного документа. В штате каждой станции состояло до 20 контролеров и кассиров. Однако растущий пассажиропоток заставил автоматизировать контрольно-кассовые операции. Первые турникеты были испытаны на станции Нарвская. Они представляли собой двери-вертушки, открывающиеся при опускании в них жетона стоимостью 50 копеек. Позже их заменили на московские турникеты, которые по умолчанию были открыты. Их конструкция позволяла быстрее проходить к эскалатору. К тому же, в них опускался не жетон, а 5-копеечная монета. Столько стал стоить проезд в метро после деноминации 1961 года. Одновременно с вводом новых турникетов к 1967 году в метро были установлены автоматы для размена монет. Из круглого зала эскалаторы доставляют пассажиров в подземный зал. Специально для этой станции завод «Красный металлист», ставший затем заводом эскалатор объединения «Линподъем Трансмаш», сконструировал, а затем изготовил новый тип эскалатора ЛТ-1, механизмы которого даже при усадке грунта не теряют своей работоспособности. Именно на станции «Площадь Восстания» 5 августа 1955 года в 8 часов утра началась первая 48-часовая обкатка этого эскалатора. Второй вестибюль с выходами на Московский вокзал и Лиговский проспект открылся 13 августа 1960 года. Станция «Площадь Восстания» стала первой в Петербурге с двумя выходами. Новое сооружение спроектировано архитекторами А.С. Гецкиным и В.П. Шуваловой, авторами наземного вестибюля станции метро «Пушкинская». Вестибюль встроен в новое здание вдоль Лиговского проспекта, повторяющее архитектурные формы старого московского вокзала. Пассажиры железной дороги, прибывающие на московский вокзал, получили прямой выход к метро через пешеходные тоннели, что значительно удобнее, чем на построенном по тому же проекту Ленинградском вокзале в Москве. Удачей авторов стало пространственное решение эскалаторного зала с широкой стеклянной стеной. Кроме того, на входе в вестибюль впервые применили стеклянные двери из цельного куска сталинита без каких-либо обвязок. Закаленное стекло сталинит, названное в честь Сталина, обычное листовое стекло, получаемое нагревом до температуры закалки 650-680 градусов Цельсия, с последующим быстрым равномерным охлаждением холодным воздухом с обеих сторон. В 1949 году участок между улицей Восстания, Невским и Лиговским проспектами обнесли забором, чтобы приступить к работам по сооружению наклонного хода. За три года до этого началось проектирование новых станций метрополитена. Первые проекты станции с рабочим названием «Московская» на площади Восстания, представленные в конце 1946 года на открытый конкурс архитектурного оформления подземных станций первой очереди, оказались, по мнению жюри, неудачными. Тема оформления станции изначально рассматривалась как «исторические и революционные события в городе». Облик станции должен был подчеркивать значение Ленинграда как колыбели Октябрьской революции. Кроме того, станция должна была стать своеобразным вестибюлем города, так как располагалась у Московского вокзала, куда прибывали все гости Ленинграда. Следует сказать, что к проектам станции Московская как центральной и являющейся своеобразным вестибюлем города предъявлялись повышенные требования. И премии поделили три работы архитекторов Ленпроекта Г.А. Александрова, В.В. Хазанова, а также М.А. Шепелевского и Н. Лукина. В проекте Александрова колонны подземного зала завершались ласточкиным хвостом кремлевских стен, а потолок украшали большие красные звезды. Хазанов в торце станции поставил скульптуру Ленина на фоне мавзолея кремлевских башен, у Шепелевского и Лукина колонны украшали медальоны с видами Ленинграда. По результатам конкурса 1948 год жюри рекомендовало на рассмотрение городского архитектурного совета следующие пять проектов станции «Площадь Восстания», архитекторов В.В. Ганкевич и Б.Н. Журавлева, первая премия – А.В. Васильева и Г.А. Александрова, вторая премия – А.В. Жука и В.М. Жука, третья премия – А.И. Лаперова и Е.Н. Сандлера, четвертая премия – А.В. Васильева, четвертая премия. В проекте Журавлева и Ганкевич предусматривались массивные квадратные пилоны с барельефами в верхней части, в торце – скульптура Ленина на круглом постаменте. Освещение решалось системой уложенных по своду параллельных светящихся дуг, разделенных узкими полосами орнамента и вместе составляющих почти сплошной светящийся плафон. Городской архитектурный совет согласился с заключением жюри конкурса и рекомендовал для дальнейшей разработки проекта архитекторов Журавлева и Ганкевич, получивший первую премию. При этом отмечалось, достаточно нарядная и монументальная архитектура увязывается с местоположением станции на площади Восстания, в центре Ленинграда. В начале 1950 года по заданию Ленметропроекта среди наиболее зарекомендовавших себя в проектировании метро архитекторов проводится третий тур. По станции Площадь Восстания свои предложения представили член-корреспондент Академии архитектуры СССР и Фомин и архитектор Б.Н. Журавлев, а также архитекторы В.В. Ганкевич и Прибульский. Оба проекта имели значительное сходство и отличались лишь решением сводов, освещения и рисунком полов. Основную тему авторы постарались выразить насыщенностью тона, сочетанием красной облицовки с залоченными деталями и барельефами, воспроизводящими отдельные эпизоды героической борьбы за власть советов под руководством Ленина и Сталина. И все же отмечалось, что архитектурные решения станции не передают общей приподнятости, революционного пафоса, глубокого идейного содержания оформления станции, призванного отразить тему Великой Октябрьской социалистической революции. Поэтому авторам надлежало провести доработку и найти убедительное архитектурное решение. В основу дальнейшей разработки принимался вариант Фомина и Журавлева. Окончательный проект, принятый к осуществлению, разработал в 1952 году коллектив архитекторов в составе И. Фомина, Б.Н. Журавлева и В.В. Ганкевич. В этой тройке самым именитым и титулованным надо признать Игоря Ивановича Фомина, 1904-1989 годы. Большое влияние на формирование его личности и характера оказал отец, знаменитый архитектор Иван Александрович Фомин, автор проектов станции московского метрополитена «Красные ворота» и площадь Свердлова. Рассказывая о И. Фомине, нельзя не вспомнить, что именно им вместе с главным архитектором Ленинграда В.А. Каменским, несмотря на многочисленные протесты общественности, в начале 1961 года принимается решение о сносе храма Спаса на Сенной, чтобы расчистить площадку для строительства метрополитена. Через несколько лет та же участь ожидала и два строения, восстановленные по проектам самого Фомина. Сначала для строительства наземного вестибюля станции метро Адмиралтейская до основания разбирается дом в кирпичном переулке, а затем сносится и заново возводится дом номер 68 на Невском проспекте. Второй автор проекта станции «Площадь Восстания» Борис Николаевич Журавлев в 1938 году пришел на работу в Институт Ленпроект в мастерскую, руководимую И. Фоминым и И.А. Левинсоном, после успешного окончания Академии художеств. Первая самостоятельная работа в мастерской, проект нового городского центра Ленинграда на Московском шоссе, получает на конкурсе четвертую премию, а выполненный совместно Левинсоном и Фоминым проект жилого дома на площади у Кировского райсовета занимает первое место. Находясь на фронте, зимой 1942 года пришлось выполнять необычное задание командования 55-й армии. Под ураганным огнем врага сделать обмеры колокольни церкви Александра Невского в Усть-Ижоре, где находился командный пункт армии. Колокольню, которая оказалась хорошим ориентиром для обстрела, пришлось взорвать, но обмерные чертежи давали возможность ее восстановления после победы. Вера Владимировна Ганкевич в 1937 году окончила архитектурный факультет Всероссийской академии художеств. Многие годы работала вместе с Анатолием Исааковичем Прибульским, ставшим впоследствии ее мужем. Вместе с ним она проектировала станции метрополитена Технологический институт 2, Сенная площадь, 19-этажную гостиницу «Советская», ныне «Азимут», первое высотное здание города. Последняя совместная работа для метрополитена – станция «Лесная». От института Ленметропроект в создании станции «Площадь Восстания» принимал участие инженер-конструктор И.А. Эрганов. Петербургские грунты, состоящие из расплывчатых ленточных глин, слабая опора для больших сооружений. С этими трудностями пришлось столкнуться еще строителям Исаакиевского собора. Под его фундамент пришлось забить сотни огромных сквай, но даже они не смогли предотвратить осадку. А к вестибюлям метро требования особые. Для них допустимо лишь минимальное затухающее колебание. Эрганов вместе с другими инженерами института занимался проблемой создания устойчивой формы фундамента наружного вестибюля станции «Площадь Восстания». Сначала решили использовать 12-метровые железобетонные сваи. Однако огромные столбы быстро уходили в грунт. Не принесли успеха сваи другого типа, большей длины. К тому же, когда их забивали, возникала сильная вибрация, угрожающая целостью соседних домов. Проблему создавали и валуны, которых немало встречалось в моренных отложениях. И тогда Эрганов с коллегами решили предложить в качестве основания вестибюля станции сплошную железобетонную плиту. Этот смелый проект в институте окрестили плавающим фундаментом. Благодаря широкой плите удалось довести удельные нагрузки до обычных величин. Интересно, что проектами петербургской подземной дороги занимался еще дед Эрганова. Свои идеи он изложил в специальной брошюре. Наземных вестибюлей не предусматривалось, их заменяли широкие люки в мостовой, огражденные перилами. Чтобы попасть на платформу метрополитена, пассажиру требовалось спуститься по лестнице. Дед и не предполагал, насколько сложным окажется сооружение метрополитена в нашем городе, с какими трудностями придется столкнуться его внуку. Евгений Алексеевич Эрганов родился в Санкт-Петербурге в 1909 году, окончил Ленинградский гидротехнический институт. Участник Великой Отечественной войны. В Ленметропроекте работал с 8 сентября 1947 года по 17 марта 1972 года, сначала старшим инспектором, руководителем группы, затем главным конструктором проекта. Помимо площади Восстания, принимал участие в проектировании павильона станции Площадь Ленина на Боткинской улице, подземного зала Маяковской, вестибюля Выборгской. Нынешняя площадь Восстания, по которой получила название станция метро, была спроектирована в 1840-е годы архитектором Николаем Ефимовым. Называлась она тогда Знаменской, по упомянутой выше церкви Знамения Господня. По храму назвали площадь, которая 17 ноября 1918 года была переименована в площадь Восстания в память о февральских событиях 1917 года.